Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Евангельские сюжеты одни из самых популярных в живописи. Почему же личность и служение Христа так популярны в произведениях искусства? Чем привлекает художников и режиссеров Евангелия? Обращаются ли современные художники к евангельским сюжетам? Добрый день, дорогие друзья. Прогружение – это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях студентка факультета изобразительного искусства Дарья Попова. Даш, привет.
Привет.
Ну что ж, друзья, сегодня мы с вами, вот передача, прошлая передача об искусстве вызвала как бы какой-то интерес у нашей аудитории, поэтому мы решили углубиться, так сказать, в изобразительное искусство, несмотря на то, что, в общем-то, по пятницам на Теос Медиа выходит «Витраж», это как раз проект, который посвящен евангельским, ну, вообще библейским мотивам в живописи, в искусстве, в изобразительном искусстве. Мы попробуем подбивать хлебушек наших коллег с Дашей, и сегодня мы будем говорить о не просто вот о каком-то одном сюжете, да, а личности, ну, вообще о том, как художники, почему художникам вдруг важна личность Христа, его жизнь, как они на него смотрели и смотрят ли сегодня художники на Евангелие, потому что я вот недавно послушал передачу, не знаю, там, вот, Даша, я тебе не говорил, но послушал передачу Якова Кротова про современное искусство, и там он приглашал там искусствоведов, всяческих историков искусства, вот, и вот они уверены в том, что, как бы, ну, это не удивительно, как бы, они уверены, что тема вообще Евангелия, тема христианства, она уж уходит из искусства, потому что, в общем-то, она уходит из жизни. Вот как ты к этому относишься, как... Есть у тебя свое мнение по этому поводу?
Ну, я, конечно, как сказать, пока не имею никакой квалификации, но чисто с моей точки зрения, мне кажется, нет, а потому что, мне кажется, так много раз уже об этом говорили, потому что это далеко не первый период, когда в истории, как мне кажется, исходя из моего знания, когда люди, скажем так, отходили в сторону светского искусства, светской морали и всего и подобного, в общем. Но при этом все равно эти сюжеты продолжали жить, и как бы каждый раз они все равно всплывают, и кто-то к ним обращается. Может, как бы, может, кто-то больше, кто-то меньше, но все равно они всегда есть. И не думаю, что придет время, что они просто возьмут и исчезнут. Это как-то, мне кажется, ну, если только, не знаю, там их не запретят, ну и то. Вот это, наоборот, людей скорее раззадорит, если такое вдруг где-нибудь произойдет.
Мне кажется, художнику хлебом не корми, дай ему что-нибудь, чтобы ему что-нибудь запретили.
Да, поэтому...
Он начал писать на эти сюжеты тут же, практически, да? Вот, мне кажется, вообще, ну, современное искусство, я его рассматриваю все время в рамках культурологии, да, и понятно, что современное искусство, оно уходит, скажем, в плоскость перформатики, да, то есть перформанса.
Ну да, да.
И, в общем, инсталляции. Ну, инсталляции, мне кажется, уже, кстати, не так интересно. Вот,
ну,
инсталлятивные, да, ну, как бы просто поясню для тех наших слушателей, кто не знает, что такое инсталляция и перформанс, я не буду вот этот самый пример приводить.
Надо, пожалуйста.
Вспомнил, да. Ну, собственно говоря, инсталляция – это вот некая композиция, которую придумывает художник, она может состоять из совершенно разных и неожиданных предметов, да, то есть художник работает там не просто там с мрамором, то есть как скульптор, да, вот он работает с средой, да. Перформанс – это уже то, что как бы художник делает из жизни своей, свою, ну, как бы произведение искусства. Например, была известная художница американская, просто сейчас позабыл ее имя и фамилию, которая для того, чтобы показать место насилия, вообще вот, ну, как бы место насилия в жизни общества, она как бы сделала такой перформанс, она как бы стала на площади и то ли она в выставочном зале, ну, в каком-то общественном месте она стала, да, и каждый мог сделать все, что хочет, да, вот с ней. Она стояла и ничего не делала, да, и вот там мог краской намалевать, человек мог ударить, человек мог что угодно сделать, да, фактически. И вот она простояла там что-то 24 часа, что ли, вот, она достаточно там длительное время, вот. И, в общем, такой довольно опыт. И понятно, что современное искусство – это такая, это искусство, которое пытается все время нащупать грани возможного и допустимого, да, в жизни. Вот. Мы сегодня немножко поговорим про современное искусство, но чуть попозже, да, вот как раз в нашу тему. Вот скажи, Даш, всегда хотел тебе задать вопрос, а тут, видишь, какая возможность появилась. Да, и, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, пожалуйста, какие картины с евангельским сюжетом, например, лично вам нравятся, почему они вам нравятся и что они задевают вот в вашем сердце, в вашей душе, о чем вы думаете, когда смотрите на эти картины. И считаете ли вы, что евангельский сюжет, вот он продолжает в живописи быть актуальным, и почему? Да? Напишите нам, вы можете сделать это в комментариях по трансляции. Сейчас трансляция идет в группе «Главные темы» и в ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в группе «Я Баптист, почему ВКонтакте». Вот нам интересно ваше мнение. Присоединяйтесь к нам. Вообще, расскажите про свои любимые картины. Давайте, друзья, поговорим сегодня о прекрасном. Вот, не все же о политической повестке нам друг с другом на кухне обсуждать ее, да?
Я уже испугалась. Такая, так, стоп, когда? Не понял.
Ну, встречаемся, понятно, что жизнь свои, ну, да, коррективы вносит, и это, безусловно, нас задевает. Вот. Но сегодня мы будем говорить про сверхактуальное, как говорил Николай Бердяев, говоря о метафизике, что это всегда сверхактуальное, да, это всегда то, что пронизывает нашу жизнь. Вот, Даш, как ты думаешь, а не ушло ли время изобразительного искусства? Огромное количество сегодня визуала, сериалы, не знаю, кино, сериалы, 3D-технологии, виртуальная реальность. Вот. Может, и изобразительное искусство уже в том виде, в котором как бы оно всегда существовало в виде живописи, в виде графики, уже и не играет такой роли и мало интересует людей?
Ну, сложный достаточно вопрос, потому что он учитывает, конечно, очень многие моменты, которые существуют, как мне кажется. Но в целом, я не знаю, опять же, по моему мнению, мне кажется, что даже с приходом других возможностей, как бы, выражать искусство, как бы, других видов искусства, которые связаны с зрительным восприятием, все равно, скажем так, за изобразительным искусством все равно какой-то, мне кажется, всегда есть такой немножко сакральный и вот элитарный в какой-то степени вот такой мотив, и все равно это такое мастерство. Не знаю, мне кажется, что оно все равно интересно, уникально, потому что того эффекта, которого ты, например, добиваешься, как мне кажется, вот живыми материалами, его можно сымитировать, например, в компьютерной графике, но все равно мне кажется, что, как сказать, мне кажется, что и интереснее, и живее смотрится то, что сделано как бы, своими руками, и в какой-то степени, в том плане, что сделано с использованием там, вот, там, живописных, графических материалов. Все равно это какая-то своя вот, свое мастерство, своя техника, ни на что не похожая, которую, мне кажется, еще многие-многие люди... Ну, многие люди интересуются этим в качестве хобби, в качестве также каких-то дополнительных вещей. И как искусство, мне кажется, все равно будет продолжать жить. Просто может, конечно, синтезироваться с другими видами искусства, взаимодействовать, опять же, тоже вот... Та же вот компьютерная графика, те же там, 3D-графика, это все тоже, оно просто переходит, может быть, иногда в другие жанры. Вот как я думаю.
Угу. Ну, здесь, видишь, границы сегодня изобразительного искусства, они очень условные.
Да.
Потому что вот, что мы называем под классическим изобразительным искусством. Я вообще, знаешь, такой в некотором роде, с одной стороны, ретроград-консерватор, вот, а и при этом я такой большой энтузиаст, потому что сколько ни говорили про... Например, я помню, лет 15 назад, лет 10 назад даже, все говорили, ну, все, как бы, книга умрет бумажная, Аня, все, электронная книжка, ну, как бы, ну, ребят, ну, давайте будем честными, ну, что-то как, люди сейчас не читают, да, все читают, значит, там, в электронных форматах, там, ну, и что, на 2020 год мы имеем очень интересную картину по всему миру, не только в России, в которой вообще очень сложно посчитать электронные продажи, да, хотя, кстати, вот интересно, что... люди продолжают прибегать к пиратским сайтам, качая там бесплатные книги, но удивительно, что рынок вот лицензированных, да, книг электронных, он, ну, вырос, да. То есть люди...
Ну, люди начинают, мне кажется, привыкать уже к культуре по вот, это, платного контента и к тому, что за, как бы, за что-то нужно, как бы, за все нужно платить все-таки.
Плюс большое спасибо стриминговым сервисам,
да.
Стриминговым сервисам, которые просто тебе дают возможность за подписку, ну, к неограниченному количеству контента, да? Угу. То есть ты любой контент фактически можешь найти, там, соответственно, я имею в виду, что и аудиокниги, и просто электронные книги. А, и, ну, соответственно, визуальный контакт тоже, например, там тот же самый Storytel, который, да, предоставляет доступ к аудиокнигам, да, вот, потоково. Вот. А самое интересное, что 2020 год показал, что рынок по отношению, рынок бумажных книг по отношению к электронным книгам вырос 2 раза. То есть вот люди больше покупают бумажных книг, чем электронных.
Мне кажется, что все равно это момент того, что у тебя все равно момент восприятия, потому что все-таки книга или та же самая картина – это объект в твоей вот, в существующей реальности. Если у тебя, например, там, не знаю, там вот книга или репродукция какая-нибудь, это все равно объект, как бы, в твоей реальности, с которым ты взаимодействуешь, который ты можешь посмотреть. И все-таки это немножко, мне кажется, разные уровни, как бы немножко разные восприятия, потому что все-таки, например, это же не только задействует у тебя, скажем так, твое зрение, это задействует и другие, мне кажется, вот, другие органы чувств, потому что в основном все-таки как бы электронный контент и все, что вот, оно влияет, мне кажется, в основном на зрение и на слух, а вот как бы вот это вот все-таки даже зрительная, мне кажется, передача, вот, не знаю, ну, может, у меня это такой большой трепет испытывает, но когда я, например, стою перед картиной и вижу каждый мазок, и вижу вот все как вот детально прописано, где я могу вот ощутить, я, конечно, не могу потрогать, это, конечно, это как бы чересчур, но вот, не знаю, для меня это просто важно, видимо, потому что я очень человек, который очень сильно заточен под вот, тактильные вещи. То есть мне важно, вот, мне важно, чтобы все я могла почувствовать это как можно больше с разных сторон. И посмотреть, послушать, и пощупать, потрогать, вот, ощутить вот всем возможным способом.
Я все-таки считаю, что искусство... оно, скажем, очень метафизично, да?
Да.
Таинство искусства невозможно там, да, по каким-то вещам. Но мы чуть вперед залетели, да?
Вот, ну, почему бы нет, все равно интересно.
Вопрос. Но вот давай тогда поговорим, а почему стоит вообще ходить в картинные галереи, смотреть подлинники, они скажут, смотреть репродукции в интернете, сейчас можно виртуальные туры там, не знаю,
Вот это же я объяснила. Конечно, у нас развитие очень сильно пошло виртуальных туров и виртуальных экскурсий в связи с пандемией, со всеми сопутствующими делами с ней. Это, с одной стороны, это великолепная возможность для каждого все-таки вот с точки зрения информации получить широкое представление, при этом находясь у себя дома. Но это все равно совсем другое восприятие от того, что вы придете в галерею и посмотрите это сами. Потому что все-таки пока очень сложно, например, не все, например, имеют достаточно хорошую технику, чтобы у тебя даже репродукция была, то есть в нужном качестве, со всеми вот светопередачей нужно, а это важно для картины, цвет, свет и как все. То, что в картинной галерее выстраивается и создается так, чтобы ты четко понимал, в какой среде ты это должен вот, понимать, ощущать, то есть люди за этим следят. На репродукции, как бы, ну, у тебя есть изображение, но все равно это, скажем так, вообще репродукции, честно говоря, из опыта, который я всегда ищу, например, для вот встреч в церкви, когда я организую, мне очень сложно найти хорошие репродукции, потому что, когда мне нужно показывать детально, вот, увеличивать, мне нужно показать вон ту группу людей, показать, объяснить, что это за сюжет, туда посмотреть, вот увеличить, показать. Я могу объяснить композицию, но я не могу иногда... Не получается иногда создать той атмосферы, того объяснения, которое я могла добиться, если бы мы всей толпой пришли в галерею, и можно было прям вот условно тыкнуть пальцем и вот показать, вот, вон там использованы те цвета, те мазки, вы видите это. Это другое совсем, это, ну, и с точки зрения просто ощущений, это завораживает, это вызывает огромные эмоции, трогает не только это трогает и эмоционально тебя, и потом все-таки задевает тебя все глубже и глубже, если ты понимаешь, что ты видишь, или как минимум не понимаешь, но что-то в тебе все равно начинает вот работать, крутиться, заставлять тебя думать.
Вот но я вообще считаю, что искусство очень метафизично, да, здесь, наверное, аналогии с другим видом. Ни один другой вид искусства не обладает, как это ни парадоксально, казалось, кино гораздо более, скажем, кино может гораздо более визуализовать. Да? Кино может, казалось бы, погрузить тебя в более реалистичную атмосферу. Ты смотришь кино, и ты как бы вот... Кстати, вот весь прикол состоит в том, что все вот эти технологии, да, виртуальная реальность, 3D, да, значит, кино, они как бы себя не оправдали. То есть люди не идут смотреть... Ну, есть же, ты знаешь, есть игры с... Ну, фильмы в виде игр, да, где...
Ну, да.
Ты в зависимости от того, что ты выберешь, меняется сюжет. Да,
я в них играла, я их знаю, да.
Да, и вроде казалось бы, это очень интересно, да, ты создаешь фильм, это действительно тебя захватывает. Угу. Но самое интересное, что вот эти технологии, они коммерчески себя не оправдали, да, потому что люди идут все равно на классическое кино.
Ну, в зависимости какие. Просто мне кажется, что у всех, даже у этого жанра, все равно это у них есть отдельная аудитория. Потому что сейчас скорее вот забавно, что есть скорее игры, которые тянутся к фильмам. То есть не, uh-huh. как бы не фильм, не интерактивное кино, а вот именно как бы вот это вот... Они его как раз... такое игровое кино скорее. То есть когда... просто когда ты выбираешь последствия своих действий. Ну, в общем... Дело в том, что у каждого просто во все эти жанры все равно какая-то своя аудитория и как бы и своя ниша, скажем так. Кино, конечно, широко распространено. Вот такие вот смежные вещи, они, мне кажется, не на всех работают и не всегда, вот, скажем так, не дают такого эффекта, как от них ожидают. Как бы. Интересно, но ты не думал, что ты будешь слишком часто к этому возвращаться. Как бы.
Вот как ты думаешь, ну, опять же, там, если завершить это, я все-таки считаю, что для того, чтобы понять, вот, что такое настоящее искусство, да, как бы тоже вот немножко снобистски прозвучало, да, вот типа вот у нас не настоящее, а у тебя тут, ага, настоящее, да. Я имею в виду, что ну, действительно почувствовать, что хотел сказать художник.
Вот.
Нужно просто прийти в картину галереи, потому что я много раз приводил этот пример, да, и две картины, которые меня поразили, да, в свое время, уже как бы это не Карл Брюлов, и как ты помогал подумать, и
Это, знаешь, оно как бы, оно мелькает, но я поняла, что это не об этом, как бы, да.
И не Федор Иванович Бруни, да, мы уже выяснили,
что это Бруни, он Бруни.
Да, Федор Иванович Бруни, что так правильнее, да, произносить его фамилию, вот, хотя ходит прям в обиходе оба ударения, Бруни, ну вот, да, правильнее Федор Иванович Бруни. Я просто их в детстве посмотрел, поэтому... как бы ни одна репродукция не могла передать того восторга, который я чувствовал. Ну, представляешь себе, ты же знаешь, что это такое, да? Мы с тобой были.
Да, то были.
Последний день Помпеи стоишь, и вот эта громадина на тебя нависает, и ты там прям вот, ты тонешь там прям в этом, да? Или самая большая, действительно, реально самая большая картина просто по размерам полотна, это «Медный змей», да, Федор Иванович Бруни. И ты смотришь, и ты просто поражаешься вот этому масштабу самой картины. И я еще мало чего понимал, представляешь, в детстве, ну, там, в каком, 8 лет меня мама привезла в русский музей, Я помню, я тебе вот уверяю, я запомнил только Айвазовского, потому что, ну да, Айвазовский, ну, это, да. Мне кажется, с его картин ты даже запах брызг ощущаешь, да, то есть вот настолько вот его полотна завораживают, да, даже в репродукциях, но репродукции даже, ну, малой толики не передают того, что происходит с тобой у картины. Ну вот две картины меня поразили именно по... Когда я видел репродукцию, я говорю, да, интересно, вот, фигура, анатомия, да, вроде там, я имею в виду Александр Иванов, «Явление Христа народу».
Да.
Но когда ты попадаешь в Третьяковку, да, я, понятно, что в Русском музее есть такие эскизы к этой картине.
Ну да. Ну там, не, вот в Третьяковке вот этот зал
со всеми. Когда ты в Третьяковку попадаешь, когда ты смотришь на нее, когда у тебя вдруг ты понимаешь, что у тебя кончики пальцев начинают покалывать, да, от напряжения, от того, что ты чувствуешь около картины. Ты не понимаешь, ну, репродукция ведь там же то же самое, просто меньше размером. Это действительно метафизика картины. Ты не можешь это объяснить, но это на тебя действует. И вторая картина, которую я это ощутил, это, конечно же, Винсент Ван Гог «Прогулка заключенного».
Да.
То есть вот это абсолютно невероятно и необъяснимо, почему ты чувствуешь это. Да?
Вот я помню, как ты мне рассказывал, что ты Ван Гога не понимал, пока не посмотрела его в «Подлиннике». Да,
я думаю, мазня какая-то, что-то там... Что-то модернисты, примитивные, какие-то подсолнухи все эти, там, дороги какие-то, что такое вообще. Ну, представляешь, как-то глубокий интеллектуал Игорь Николаевич, да, рассуждал о модернистском.
Сейчас бы, мне кажется, 20
века, 15 века. Да, я попал, и я в этом зале простоял 40 минут, я перед одной картиной только просто стоял.
А ты когда впервые попал туда?
Ну, слушай, во взрослом возрасте уже.
Ну, просто я помню, когда мы с тобой были как раз. То есть ты до этого уже был, да?
Да, все. Вот, и я все время, это, ну, бесполезно. Вот если я попадаю в Пушкинский, в музей изобразительного искусства Пушкина, в собственно, галерею западноевропейского и американского искусства, да?
Отлично, кстати, вот как раз.
Очень советую, да, всем, потому что, во-первых, вы, во-первых, сможете понять, как менялось искусство со временем живопись. А во-вторых, вы увидите в подлиннике невероятные вещи, просто невероятные вещи. Например, Пабло Пикассо, его голубой и розовый период. Это же очень сильнейшая вещь. Я уж не призываю вас, например, там, восхищаться кубизмом Пабло Пикассо. Это на любителя, скажем. Это для того, кто действительно как-то очень вошел в сам дух вот модерна, да, живопись модерна. А вот голубой и розовый период, там, ну, мне кажется, это очень сильно, да. Очень сильная картина, которую неподготовленный вот зритель может смотреть. Вот давай про евангельские сюжеты поговорим, да?
А то нас так может долго нести.
Евангельские сюжеты действительно самые популярные в живописи. Ну, я читал, в основном искусствоведы придерживаются, как и, например, религиеведы придерживаются идеи социальной эволюции, да? Любая отрасль социальной жизни, в том числе искусство, культура и так далее, она развивается от примитивных форм к, значит, совершенным формам. То же самое с общественной жизнью. Вот человек, жил до, без Бога, да, вот, а потом, значит, ну, там, примитивно совсем, потом у него начинается появляться, как бы, какие-то потребности, он там примитивно начинает выражать свои религиозные чувства. Я подчеркиваю, что это не мои идеи, это идеи, да, которые часто транслируют там искусствоведы, социологи, религиеведы, да, и искусствоведы считают, что так же искусство развивается. А потом, значит, ну, потом появляется христианство, поэтому христианство влияет на искусство, формирует и часто выступает таким цензором искусства. И, соответственно, потом человечество постепенно отказывается от христианства, вот становится свободным, и христианство уходит из искусства. Ты знаешь, вот интересно, я просто посмотрел на современное кино. Кино вообще, его Анри Брексон называл, значит, атеистической девочкой, да, то есть кино родилось уже в 20 веке, да, по сути, это 20 век, это родина кино, да, он породил кино, поэтому это порождение такого гуманистического, и при этом в современном кино все равно кинематографисты постоянно обращаются к евангельским сюжетам. Это постоянно повторяющееся. С художниками то же самое. Может быть, этого не в той мере, в которой было, например, во время Возрождения, Ренессанса или в средневековом искусстве, да, даже в 18-19 веках, да, но все-таки его достаточно много. Почему же все-таки, как думаешь, личность и служение Христа так популярны в произведениях искусства?
Мне кажется, что тут причина в том, что каждый для себя все равно, когда задает, скажем так, вопросы, некоторые просто потому, что каждый, наверное, как бы художники для этого в этом находят что-то свое. То есть даже если они не верят в Христа и в его там вот учение, то мне кажется, все равно, то есть кто-то воспринимает Христа как там, не знаю, гениальную там историческую личность, там кто-то как или там великого учителя нравственности, как не знаю, то есть разные подходы к этому есть. Кто-то действительно пытается понять, то есть для кого-то это способ понять, кто же такой Христос, и кто-то через это приходит в итоге к вере, то есть после того, как через картины, через визуальные образы передаст свои вот эти вот, вот эти такие внутренние терзания, внутренние размышления. И поэтому Не знаю, для меня, вот мое мнение, все-таки сложно быть равнодушным к истории Христа и к евангельским сюжетам. Сложно быть равнодушным к тому, что так, как бы, и к личности Христа, и к тому, что с ним происходило. Все равно это история, даже с точки зрения, если как бы для тех, кто вообще пытается отрицать буквально, все равно даже для тех, кто считает, что это просто миф, как бы такая вот выдумка, все равно эта история как бы очень так по-своему как бы сначала, ну, как бы, скажем так, трагичная, потом с таким великим финалом, таким великим торжеством, все равно это, оно даже если как бы, есть люди, которых это вообще никак не трогает, все равно это, все равно в этом что-то каждый, мне кажется, находит. Просто даже если воспринимают по-разному.
Ну, ты сказал про торжество, они ведь могут и не видеть торжества, да?
Да, то есть могут видеть просто трагедию там.
Да, как например, Эндрю Ллойд Вебер с «Иисус Христос».
Да, да,
да, да, Христос, как бы, да, да. Жалко парня, хороший был, да, вот угробили да. человека такого, первого хиппи, по сути, да.
Ну да, ну, тут просто как бы кто на чем акцентируется, кто-то там, не знаю, акцентируется на страданиях, кто-то акцентируется на смерти, кто-то там вот на, там как бы...
Первый
бунтарь,
Самое интересное, что вот когда ко Христу относятся не как к Творцу Вселенной, да, который воплотился, вообще вот эта тайна воплощения, она, ее невозможно передать никаким видом искусства. Да? И многие художники, знаешь, мне кажется, я когда внимательно смотрел на Поленовский, например, на Поленовскую, на Поленовский цикл, да?
Да.
Который как раз-таки видел в Христе вот такую реальную историческую личность.
Да. Да?
Он пытался все это перенести. То есть Поленовский Христос, он совсем не походит на иконописного Христа. Да?
Ну да, вот это, у него достаточно... У него скорее такой вот очень нереалистичный, вот прям вот максимально реалистичный попытка передать как бы со всеми деталями и, как бы, и культурными, и даже и, как бы, в одежде, в облике, во всем, вот, что можно.
Да, он передает во всех сложностях, да, Христос как учитель, да, то есть он раввин, который учит людей. Христос, там есть же совершенно замечательная, я забыл, как она называется, эта картина, где по Евангелию от Луки, да, где Христос мальчик учится у раввина, да. И вот этот, мы Христа не видим, мы видим его со спины, это идея Поленова показать... скажем, смирение Христа как мальчика, который обучается у религиозного учителя. Да? Христос, который там, ну, Христос у Генесарецкого озера, да? Христос размышляющий, Христос учащий и так далее, и тому подобное. Там, кстати сказать, вот такие, может быть... И самое интересное, что именно для реалистов, вот интересно, что казалось, интерес к Христу с академиком, с академическим искусством будет как бы затухать, да? Но, ну, то есть, соответственно, понятно, что это 19 век, да, и в конце вот 19 века, начало 20 века, то есть, когда появляется как раз реалистическое искусство, интерес к Христу невероятный ведь. Вот назови русского художника, который Христа не рисовал.
Это очень сложно будет.
Я да, вот как навскидку даже, Врубель даже рисовал Христа.
Да.
Ну, казалось бы, модернист.
Но у Врубеля, кстати, как мне кажется, великолепные религиозные картины, как бы, несмотря на его, конечно, все мучения и метания, но я лично... Ну, просто я Врубеля очень сильно люблю, это один из моих самых
любимых художников. Врубель действительно очень, очень значительный художник,
и
важный.
И поэтому и мне его циклы, связанные с религиозными сюжетами, очень нравятся. У него очень... Оно выглядит очень так вот необычно. И вот его метафизика очень сложная, очень... как бы очень запутанная, как бы мистическая, но это придает свой собственный трепет, как бы свой собственный мистический пафос, как вот любят слово пафос искусствоведы и культурологи, мне кажется.
В искусствоведении пафос не несет пафосного значения.
Ну да, вот я про это говорю, то есть вот именно слово пафос в том, не в смысле понты, как некоторые могут понять, а в том, который как раз искусствоведы используют, вот это вот...
Возвышенное.
Да. Возвышенность величия. Вот такой вот.
Возвышенность и величие. И вот, кстати, очень интересно, как художники вообще смотрели на Христа и как они его изображали на картинах, давай, может, просто представим, да, чем отличается Христос на картинах Поленова от, например, Христа на картине Крамского «Христос пустыни».
Кстати,
да?
Вот если пытаешься, простите, гуглить картины о Христе, постоянно вот кого-то не... То есть я пыталась, например, гуглить того же Поленова, все равно вылетает картина Крамского, вот везде. Они не хотят мне показывать репродукции Поленова. Вот, все время Христос
пустыни. Нужно сказать, что у Поленова многие картины из евангельского цикла, к сожалению, потеряны именно во времена революции, да, и гражданской войны, и это печально очень. Вот, то есть там я так понимаю, что больше трети картины из этого цикла было потеряно.
Ну, достаточно много, да, потому что, как бы, ну, одну мы видели, хотя в уменьшенной копии, это которая «Христос и грешница». Вот, а, так, да, их достаточно, не так много сохранилось, как могло бы.
В Третьяковке они есть, да, часть этих картин Поленовского цикла.
Вот.
Да.
Но об отличиях там абсолютно разный Христос, абсолютно разные...
Чем он Христос? Вот смотри, личность Христа чем переоценивается? Почему, во-первых, художники нуждались в том, чтобы переоценить личность Христа? Ну, скажем, на секундочку, бэкграунд, исторический бэкграунд изобразительного искусства несколько столетий, да? Понятно, что русская живопись, как обычно, наверстывает упущенное, да, она резко въезжает, и вдруг внезапно появляются гениальные живописцы, вот-тут-вот, да, казалось бы, ничего не предвещало, да, надо развиваться и развиваться, а они очень быстро учились, именно поэтому они учились у итальянцев, ездили в Италию, они учились у итальянских мастеров, и они очень быстро учились. Сразу же создавали такие шедевры, которые итальянцев восхищали. Да? Тогда итальянцы были признанными мастерами живописи. Ну вот, казалось бы, бэкграунд большой, да, есть Караваджо, есть Тинторетто, есть Веронезе, есть Микеланджело, есть да Винчи, есть Рафаэль Санти, любимый живописец Федора Михайловича Достоевского, его Мадонна, репродукция с Мадонны Рафаэля Санти висела в кабинете, и она постоянно, эта репродукция с ним, куда бы он ни ездил, она перемещалась, да, он ее очень любил. Об этой репродукции пишет в «Идиоте» и в «Братьях Карамазовых». Практически во всех своих книгах пишет об этом. Вот, казалось, есть бэкграунд. А что нового-то можно открыть в личности Христа русским живописцам XIX века?
А вот они умудрились, мне кажется, сделали это так, как не делал никто до них, на самом деле. Они очень, очень интересно... Ну, Поленов как раз интересен своей вот этой вот, мне кажется, дотошности к историческому, вот, к историзму, к историческим фактам, к передаче того окружения, которое было вокруг Христа и самого Христа, именно вот максимально так, чтобы как бы показать максимально его реальность. Мне кажется, как раз его приближение к реальному историческому контексту делает его максимально вот реальным существующим человеком. Ну, вот это лично, как мне кажется. А вот Крамского, на самом деле, очень интересно, что вот многие художники начинают как раз обращаться к вот этим вот психологизму и вот эти вот... им как бы к эмоциональной, скажем так, сфере, и в том числе к тем внутренним переживаниям, которые переносил Христос. Опять же, подчеркивая его как бы вот и человеческие метания, то, что происходит внутри. И поэтому тут на самом деле вот это то, как показывает Христа Крамской, вот эта вот такая усталая, вот эта вот такая задумчивая фигура посреди такого поздневечернего, почти сумрачной пустыни, которая как раз наиболее погружает вот зрителя погружает в те эмоции, те переживания, которые испытывает Христос, и позволяет, как мне кажется, зрителю вот почувствовать, вот, попробовать пережить это на себе, как-то вот увидеть и попробовать, не знаю, чтобы что-то срезонировало как раз с человеком, что-то вот помогло это приблизить к реальным каким-то ощущениям.
Ну вот смотри, да, если говорить о Поленове, то Поленов вполне себе находится в, что, как сейчас бы сказали, в тренде, богословском тренде, да.
Ну да.
Тогда модернистские богословы заново открывают Христа, да. Они десакрализируют Христа. Они говорят о том, что Христос человек. Христос, вот они очень много говорят об историчности Христа, да, вновь, потому что вот это вот атеисты нападали на историчность Христа
Ну
и
да.
переоткрывают, что Христос как раз историческая личность, реальная историческая личность. И
Но
часто...
это было все равно, то есть это было важно, это как бы закрепить и самоподтвердить, подтвердить, да.
Да, с одной стороны закрепить, а с другой стороны вот этот исторический Христос, он заслоняет собой метафизического Христа, да, Христа как Бога. И Поленов, и Николай Ге, они рисуют вот такого исторического Христа, да, вот он устал, вот он человек, то есть он как бы муж, изведавший скорбей, казалось бы, да, и ты все это понимаешь, ты понимаешь, ты смотришь, понимаешь, в чем дело? Вот искусство, на мой взгляд, оно очень важно чем? Тем, что ты чувствуешь, около, посмотрев это произведение. Когда ты подходишь к произведению Николая Ге, ты чувствуешь, значит, тебе хочется пожалеть его.
А
И вот
Ге, какую картину ты
Ну,
имеешь?
«Христос пустыни», я имею в виду, конечно.
Ге? Мы же
Ой,
про Кравского говорили.
прошу прощения, Кравской,
Я
«Христос
так...
пустыни». Я уже о Ге думаю, да, что
Но
естественно,
вот
да.
они, мне кажется, у них вот вот этот человечный, вот эта вот попытка, чтобы как бы, показать его максимально человечным. Это интересный взгляд, но опять же, он, мне кажется, теряется как
Ну вот,
раз.
я как раз хотел бы посоветовать, например, посмотреть три картины очень важные, да, это Илья Репин, это, значит, по-моему, «Воскрешение дочери Аира», картина, да, «Исцеление дочери Аира», «Воскрешение дочери Аира», да, значит, Репина, «Архипа Куинджи», «Христос в Гефсиманском саду»,
О, да.
и, значит, картина «Христос в Врубеле». Вот удивительно. Смотри, Репин, находящийся в том же лагере реалистов, Врубель, который находится уже в лагере модернистов, вот, да,
Да,
революционер по цвету, по форме,
он
по...
вообще там уже
Ну, действительно,
ускакал
это
вперед, очень вперед, да.
художник, который очень сильно скакнул вперед. Вот эти три художника и Куинджи, который
Да, ну.
очень, очень работает с цветом. И назвать его, например, только реалистом, так просто язык не
Ну нет,
поворачивает.
он уже гораздо больше, чем
Да,
то,
потому
что
что
ему
у
удалось
него
написать.
техника богаче.
Да.
Он и работает больше с цветом, со светом и тенью, скорее, чем с
Да.
цветом даже, да?
Там больше работа со
Светотень,
светотенью, да.
да, вот. И вот эти три художника вдруг показывают как раз-таки божественную сущность.
Да. Вот это,
Вот...
кстати, удивительно, особенно учитывая, как раз... Мне вот как раз интересно, как люди из одного окружения могут абсолютно полярно воспринимать один и тот же образ. То есть у одних это вот этот вот Христос-человек, максимально вот усталый, как бы замученный, и отпустите меня. Ну, это я про Крамского, например, или там как раз вот это вот историчное, а
Или
у других...
Перо в «Христос в Гефсиманском саду», где ты не видишь Христа, он лежит у тебя, да, то есть
Да.
он находится на самой крайней точке страдания
Да.
перед Голгофой, да,
Да.
ты его не
И да.
видишь.
И то, на самом деле, насколько богословский смысл вкладывают, например, вот другие художники, как раз вот эта вот идея Куинджи как раз со светом, то есть Христос, находящийся во свете, и то, что все остальное, как бы тот как бы ад, который находится вне его вот это вот это насыщенная тень, как бы с
Ну
добавлением
да.
красных
Здесь
оттенков.
у Куинджит вообще, вот «Христос в Гефсиманском саду», это вот как передать божественность Христа? Вот как может живописец передать божественность Христа? Ответ простой: никак. И Куинджи доказывает, что он может это сделать, да? Просто потому, что природа Христа — это природа света,
Да.
да? И с помощью света, то есть единственная светлая фигура на картине Куинджи – это Христос. И ты вдруг ощущаешь, ты не просто понимаешь, ты ощущаешь божественность Христа, исходящую от вот этой фигуры, находящейся вот в пучке света. Не просто в пучке света, он как бы, свет из него идет на тебя. Да? Но Иуда, и даже ученики, они находятся во тьме. И эта идея, невероятная идея, да, потому что свет, по сути, учеников посещает уже после Пятидесятницы, а Иуда так и уходит во тьму, да. И вот это вот, а, кстати, вот эта идея про Иуду во тьме, она часто обыгрывается живописцами. Например, Репин очень хорошо это делает, да, когда показывает, что, во-первых, делает фигуры Иуды такой мефистофелеподобной, да, такой дьявольской и во тьме находящейся, да, и при этом... Христос, ярко очерченный светом. Вообще у Репина поразительное вот это ощущение значит, Христа как источника истины. Да? Угу. И вот, кстати, Николай Ге.
Который, кстати, обратная ситуация с Куинджи, которую, кстати, очень сильно критиковали как раз.
Да, именно за это критиковали. Да. А как ты вообще относишься к этой картине? У нас не так много времени, собственно. Да. Николай Ге, «Что есть истина?» Картина, которая нарисована на другой картине. То есть,
да. Вот потому что на него, в принципе, за обе картины обрушился шквал критики, потому что как так можно... Насколько я помню, ее же еще и Синод приказал убрать, чтобы не показывали.
Ну, там действительно, смотри, стоит Пилат в пучке, ну, как раз...
Да, в луче света, и Христос, света. И замученный Христос стоит в тени, да.
Там он не просто замученный, он какой-то весь, знаешь, он взъерошенный.
Ну, да.
Такой весь, ну,
там просто... далеко не идеализированный образ, весь вот такой как раз...
Почему Христос во тьме? Почему Пилат, он выделяет Пилата? И вообще, что, прости, вот за такой школьный вопрос, что же хотел сказать Николай Ге этой картиной?
Насколько я читала и насколько я понимаю, все-таки для него сама вот сакральная идея вот Бога, она находится как раз вот этом, как бы, в тени, именно в тени, то есть за светом. То есть свет, который окружает и... может кому-то, не, например, не дать до конца понять божественную истину. И как раз вот те, кто может как раз понять, то они вот проникают в вот эту вот наиболее сакральную часть вот этой идеи, вот этой истины как раз. И поэтому Христос находится как раз в тени, как тот, кто недостижим. И как раз Пилат, находящийся вот это вот в луче света, как находящийся вот это вот вне этой идеи, которая достаточно, у него достаточно такая вот это, скептическая фигура, которая даже и не рассчитывает найти, как бы, понятие, ну, найти ответ на свой вопрос, как бы, задал его просто потому что.
Да, и здесь, мне кажется, как раз-таки идея... У Ге есть, мне кажется, очень гениальная идея о том, что Христос берет на себя грехи этого мира.
Да.
И поэтому тьма, которая его на самом деле окружает, это не его природа, а это те грехи, которые он на себя добровольно берет. И именно поэтому Пилат спрашивает, что естественно. Но если ты праведник, да, и ты не отвечаешь мне, то что вообще есть, может, что такое вообще истина, да?
Ну, как
Пилат,
бы,
и Пилат символизируется, понятно, кого символизирует Пилат. Для Ге Пилат символизирует собой власть. Пилат символизирует собой вот людей общественно значимых.
Да.
И Христос, единственный значимый человек, находится во тьме человеческих
грехов. Потому что люди пытаются как раз увести его в тень, как раз спрятать.
Да-да-да, они все время его пытаются спрятать, они все время пытаются его вывести в тень.
Из-за этого он почти недостижим становится. Хотя он должен...
Да, мы с тобой совсем не поговорили про современное искусство. Может быть, мы, может, отдельный эфир там посвятим современному искусству вообще, как, ну, стоит ли смотреть работы современных художников? Если стоит, то какие работы современных художников? Как современные художники переосмысливают Евангелие? Переосмысливают ли они Евангелие? Важно ли Евангелие для современного изобразительного искусства? Об этом мы постараемся поговорить как-нибудь вот в одном из наших эфиров. И если, дорогие друзья, вам интересна эта тема, пожалуйста, напишите нам. напишите, вы можете написать мне во ВКонтакте, вы можете написать в группу «Главная тема» прямо под эфиром. Я вот вижу, что мне уже там есть значит, благодарит из Ферли, написала, что большое спасибо за эфир. Вот работа Иванова в Русском музее и ссылочку дала. Большое спасибо, это действительно очень здорово. И, дорогие друзья, самое важное – это видеть свет Христовой любви в своей жизни, о чем и живописцы пытались рассказать через свое творчество. Каждый четверг мы говорим о том, что для евангельских христиан самое важное для нас Евангелие Иисуса Христа, которое помогает нам и преображает наши жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.